Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» продолжение беседы об академическом искусстве. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили, что блаженный Августин увлекся учением манихеев. Оно его привлекало в первую очередь потому, что они давали доступное, понятное объяснение существования зла в мире.
Их логика кажется ему весьма убедительной и простой. Действительно, если есть в мире люди добрые и люди злые, если есть в мире страдания, а есть блаженство, наверное, у этого есть и два начала. За добро отвечает добрый Бог, а за зло отвечает злой Бог.
Но это уже не монотеизм?
Конечно. Это учение о двух богах, добром и злом. Добрый бог отвечает за добро, злой бог отвечает за зло. И так же, как в нашем мире мы видим постоянную борьбу добра и зла, так же и наверняка существует эта вечная борьба добра и зла между двумя богами. На какое-то время это решение Августина весьма устраивает. Оно кажется ему гораздо более логичным, чем то решение, которое предлагается в рамках христианского монотеизма. Но со временем Августин разочаровывается и в манихействе. В частности, ему не дает покоя один вопрос. Об этом он также пишет в своей исповеди. С этим вопросом он обращается ко многим своим друзьям-манихеям. Суть вопроса в следующем. Если боги, добрый и злой, борются, но боги ведь по определению вечны, тогда Августин задает вопрос, а в чем смысл этой борьбы? Борьба имеет смысл только лишь тогда, когда одна из сторон может одолеть другую сторону. Но если Бог вечен, то его ничто не может одолеть. И тогда Августин задает вопрос, а что сделала бы злая божественная сила доброму Богу, если бы добрый Бог не пожелал сразиться со злым Богом? Ведь даже если бы добрый Бог не пожелал сразиться со злым Богом, злой Бог ничего бы не сделал доброму Богу. Смысл борьбы просто исчезает.
Может быть, вот эта борьба, она и рождает некоторую гармонию?
Но тогда это уже не борьба. Гармония – это уже не борьба, это сотрудничество. А какое может быть сотрудничество между добром и злом? Это не гармония, это дисгармония. Зло всегда вносит беспорядок в мир. Мы не скажем, что когда у меня болит некоторый орган, скажем, зуб, то у меня гармония в моем теле. Скажу, нет, гармония нарушена. Гармония – это когда здоровье, когда добро, когда любовь. Вот это гармония. зло нарушает гармонию. И, не найдя ответ на этот вопрос в манихействе, Августин все более и более в нем разочаровывается и возвращается к своему юношескому увлечению скептицизму.
А как сами манихеи относились к блаженному Августину?
Манихеи относились к нему с огромным уважением. Наверняка они уже видели в нем незаурядный ум. И когда Августин высказал желание поехать в столицу Римской империи, в Рим, то манихеи весьма этому обрадовались, будучи уверенными, что в Риме Августин предпримет серьезные усилия по распространению манихейского учения в этом вечном городе. Правда, в Риме Августин задержался ненадолго, и в возрасте 30 лет Августин едет в Милан, который тогда назывался Медиоланом,
где епископом был святитель Амвросий Медиоланский.
С этим замечательным человеком Августин знакомится.
Святитель известен своими проповедями.
Да, наверняка Августин был слушателем проповедей святителя Амвросия. Но более того, Августин стал другом святителя Амвросия. Они часто беседовали. Августин задавал ему мучащие его вопросы о добре и зле, о страданиях и блаженствах, о смысле всего этого. И святитель Амвросий Медиоланский обратил внимание Августина, что зло не может исходить от Бога. Зло может исходить только от самого человека. Но Августина пока этот ответ также не может устроить. Что значит зло от человека? А кто сотворил человека? Сотворил его Бог? Поэтому Бог также наверняка дал человеку эту злую силу, которую человек проявляет в мире. И на обращение Августина повлиял, можно сказать, совершенно неожиданный факт. Об этом в своей исповеди, обращаясь к Богу, Августин пишет: «Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторую книгу Платоника». Речь идет, как мы понимаем, о книгах Плотина. «Некоторую книгу Платоника, переведенную с греческого на латинский. Я прочитал там, не в тех же, правда, словах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее Августин приводит пространную цитату из Евангелия от Иоанна. «Также прочел я там, — продолжает Августин, — что Слово, Бог, родилось не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, а от Бога. Я выискал, что в этих книгах на всякие лады и по-разному сказано, что сын, обладая свойствами отца, не полагал себя самозванцем, считая себя равным Богу. Он ведь по природе своей и есть Бог». Исповедь, книга 7.
Августин целую страницу приводит высказывание Плотина, высказывание, которое близки христианству.
Даже более того, удивительно, Августин очевиднейшим образом читал, конечно же, Евангелие, и Евангелие от Иоанна наверняка читал, но смысл этих слов он понял только лишь тогда, когда прочитал работы Плотина. И именно там он увидел эти слова, как он и пишет.
И именно здесь, у Плотина, они его поразили.
Они его поразили, потому что они помогли Августину решить эту самую серьезную для него проблему, проблему, которая не давала ему покоя на протяжении более чем десятка лет. Проблему существования зла и страданий в мире. И теперь Августину становится все понятным. Он понимает, как, будучи христианином, можно решать эту проблему. И вскоре Августин принимает таинство святого крещения, святитель Амвросий Медиоланский сам крестит Августина. А вскоре после крещения Августин принимает и священнический сан, а затем становится и епископом.
42 года, как мы знаем, епископом гипонским.
Да, в это время Августин уже вновь живет у себя в Тагасте, в городке, в который он вернулся после смерти своей матери. Его рукополагают во епископа города Гиппона, и Августин уже никуда не уезжает, и до конца своих дней живет там, посвящая все свои часы писанию многочисленных своих работ и борьбе с различными ересями. Это прежде всего ересь манихейства, ересь донатизма и ересь пелагианства. Историки даже четко разделяют эти три различных периода. Первый период деятельности Августина, епископа, это борьба с манихеями. Даже когда еще не был епископом, Августин считал себя обязанным до конца разобраться в манихейском варианте решения этой проблемы и показать ошибочность манихейства, показать полную несостоятельность, противоречие христианскому учению и, наоборот, предоставить истинно христианское учение о происхождении в мире зла и страданий. Во второй период своего творчества Августин борется с ересью донатизма. Ересь гораздо более богословская, даже, можно сказать так, экклезиологическая, церковная, чем философская.
Первые века были достаточно сложными для церкви, были развернуты масштабные гонения на нее, и многие люди не выдерживали, причем отступления могли быть как явными, когда человек отрекался от Господа, и такими, как мы знаем, когда человек мог приобрести справку, необходимую для показания в органы соответствующие, что он якобы принес жертву. И донатисты утверждали, что такой человек, он уже отпал от церкви, и ему пути обратно нет. Что грешники не могут быть в церкви, и грешники уже обречены, можно так сказать.
Да, вы правильно отмечаете этот важный момент донатизма. Я лишь добавлю, что фактически донатисты вынуждали людей идти на мученичество. Ведь если человек оказался слаб и перед лицом неминуемых гонений как-то на словах или на делах отказывался от своей веры, а затем, понимая ошибочность своего поступка, возвращался в лоно православной церкви, то донатисты утверждали, что он уже не может считаться христианином. То есть можно сделать вывод, что донатисты ставили перед людьми некоторый выбор. Или ты становишься мучеником, или ты отпадаешь от церкви. Это очень серьезная проблема, которую явно человек не должен ставить. Человек может лишь сам выбирать для себя этот жизненный путь. Хочется добавить к этому, что ересь донатизма, хотя и кажется такой древней ересью, с которой отцы церкви разобрались, но а разве не возникают эти же проблемы, скажем, в 20 веке в отношении к российским новомученикам?
Вы сейчас говорите о декларации митрополита Сергия 1927 года.
Да, именно ее я имею в виду и отношение некоторых православных людей, живших в тепле и уюте западного мира, глядя на то, как пытаются выжить православные, находясь в жесточайших условиях большевистских гонений.
Так а что митрополит Евлогий Георгиевский в ответ на эти нападки Русской Православной Церкви, что она идет на контакты с советской властью, что она якобы отступает от православия, сказал, что как вы можете рассуждать здесь, сидя за океаном, когда церковь просто на кресте, она распята?
Вот именно. Поэтому вопрос ересей – это вопрос гораздо более сложный, и нельзя его относить только лишь к какому-то конкретному историческому периоду. Тем более, что в донатизме следует отметить еще один момент, с которым также полемизировал и даже боролся блаженный Августин. Донатисты считали, что настоящим священником может быть только подвижник, только святой человек. Иначе таинство теряет свою силу. Не может грешный священник совершать таинство. Таинства, совершаемые грешным священником, перестают быть таинствами. А разве многие из нас не считают точно так же? Как можно исповедоваться такому батюшке, я не считаю его достаточно святым, достаточно умным, достаточно образованным, порядочным и так далее?
Ну да, но ведь мы знаем учение Православной Церкви, что таинство совершается вне зависимости от того, каковы личные достоинства или недостатки священника. Это скорее вот даже такой католический подход.
Конечно, и поэтому проблема, которая стояла перед Августином в борьбе с ересью донатизма, это была серьезнейшая проблема, и он уделил ей много лет своей жизни. Но Августин все-таки, не будем забывать, это философ. И последние годы своей жизни, можно сказать даже более того, всю свою жизнь он боролся с еще одной ересью, ересью Пелагия, которая, правда, стала более популярной именно в последние годы жизни Августина. И ей он посвящает множество различных своих произведений, так называемого антипелагианского периода. Сейчас не стоит говорить об этой ереси подробно, мы о ней будем разговаривать достаточно долго и попытаемся проанализировать и учение Пелагия, и тот ответ, который дал Августин Пелагию. Сейчас, я думаю, стоит сказать только лишь одно. Проблема, которая стала перед Августином в полемике с Пелагием, во многом была связана с той проблемой, которая стояла перед ним и в полемике с манихеями. Та же проблема зла. Только если в манихейский период Августин обращает внимание, если можно так сказать, на онтологию зла, как Бог может допустить существование зла и страданий в мире, то в пелагианской ереси акцент переносится на психологию, на свободу человека. Свободен ли человек полностью, или через человека все же действует Бог своей благодатью? Спасается ли человек своей силою, своей свободной волей, или все же его Бог насильно, независимо от его желания, ведет в Царствие Божие или к вечным мучениям?
В конечном счете здесь проблема стоит в том, что делает ли сам человек зло, или ему предназначено так вот вести себя. То есть, опять же, все это восходит к манихейству.
Да, это фактически другой взгляд на ту же самую проблему зла и страданий. И поэтому в последний период своего творчества Августин даже пересматривает некоторые свои положения, которые он выдвинул в более ранних трактатах. И пишет даже работу под таким не совсем обычным названием «Retractationis», то есть как бы пересмотр ранее написанных трактатов, где он опять же в свойственном себе стиле очень жестко, резко и бескомпромиссно критически высказывается о своих, как он считает, ошибочных положениях, которые он высказывал, когда был еще молодым. Скончался Августин в 430 году, тогда, когда вандалы осадили его город Гиппон.
И в это время Августину было уже 76 лет.
Да, и умер он своей смертью, а не погиб, как можно было бы подумать, от рук осадивших город вандалов.
Ну и в конце хочется все-таки вспомнить о его матери Монике, которая вымолила своего сына, когда он был еще язычником. Она просила Господа, чтобы Господь обратил его к себе, и действительно молитва матери была услышана. Ее сын впоследствии, как мы видим, стал епископом даже.
Да, вы правильно отмечаете, это действительно классический пример действенности материнской молитвы, когда молитвы матери оказались услышанными Богом, и Господь вразумил молодого Августина, дал ему разум и дал ему силы на дальнейший подвижнический путь и мудрость на борьбу с различными ересями.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим уже о трудах Августина и о его учении. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Сегодня многое изменилось. Например, из-за полного отказа государству финансировать классическую русскую культуру, на наших глазах, по сути, выходит из употребления, например, традиция большого русского хора. Ведь что такое большой хор? Это не только зарплата певчих, это не только репетиционные площадки, не только костюмы, это не только огромные деньги на перелеты. Понимаете, Бортнянский, когда был руководителем капеллы певческой в Санкт-Петербурге, он занимался вопросом приобретения дров для своих певчих, выбивал им квартиры. Ведь регент и дирижер хора становятся как отец, понимаете уже. Я присутствовал перед началом репетиции в капелле имени Глинки под руководством Владислава Александровича Чернушенко. Я присутствовал при моментах в гардеробе, когда музыканты подходят к нему, обращаются. Он же в жизни каждого участвует. Он знает, что у кого, он помогает. Я написал письмо, он там какой-то певице говорит, вам там помогли с лечением матери? Я написал, а как же? Это же уже семья, хор же семья огромная, помимо всего, да? Так дело все в том, что на это все нужно средства и влияние. И средства огромные. Вот этот момент тоже надо принять во внимание. И можно очень просто поступить. Можно без декларации, как вот, допустим, РАП, АСМ, там, 20-е годы, долой поповскую музыку, долой церковную музыку. А здесь очень просто все. Перекрывается просто источник финансирования, и все. Потому что большой хор на самодеятельных началах содержать очень тяжело. Есть такие примеры, например, дивный хор под управлением Владимира Леонидовича Живого. Студенческий хор, он довольно большой. Но, понимаете, это на то время, пока они учатся. Когда они уходят, хор перестает. Они покидают, начинают работать, заводят семьи и так далее. Недаром же, смотрите, Лаврский хор, например, который до сих пор блюдет традицию отца Матвея. Ведь много, большой, это огромный мужской хор. Но это семинаристы, понимаете, они учатся, они там находятся все время. Они так и так там находятся. А я говорю о хорах, которые содержатся специально. То есть с филармонической целью. А бытовое, или как оно называется, камерное академическое музицирование, инструмент, соло, трио, квартет, вообще инструментальная музыка, ансамбль, тоже чаще всего были под покровительством аристократического мира, хотя и в меньшей степени, чем большие по составу жанры. Во всяком случае, камерная музыка ориентирована была на европейские аристократические традиции. Особенностью ее было то, что она исполнялась или хотя бы разучилась по нотам, а не на слух. Ее могли использовать в своем обиходе люди, знающие нотную грамоту. Нельзя сыграть квартет, не зная нот, понимаете? Нельзя. Вот давайте сейчас послушаем, получим наслаждение просто. Послушаем фрагмент квартета Бородина, второго квартета Александра Порфирьевича Бородина, этого гениальнейшего человека, великого человека, действительно, перед которым лишний раз дань памяти ему воздать, преклониться. Не поднимается язык сказать, какой там прах, пред его бессмертием преклониться. Нет там никакого праха и быть не может. И послушаем дивную музыку. И смотрите, это уже почти забываемая звучность людьми сейчас. Не следует забывать, что исполнение такой музыки, которая звучала сейчас, то есть академического склада, невозможно без специальной профессиональной обученности исполнителя. Это тоже органическое свойство академической музыки. Это не песня под три аккорда. Это искусство точное, без приблизительности и практически без импровизации. В течение 20 века момент качества музыкальной подготовки достиг степени уже изощренности. В начале 20 века уже была додекафония. Уже Шонберг этим занимался. Уже был Айвс в Америке, которые уже замешивали этот яд, впоследствии от которого чуть не наркологически приходится сейчас излечиваться современному искусству. Очень тяжело. Без специального развития слуха и получения определенного пакета специальных музыкальных сведений, анализ и восприятие современной музыки стали в течение XX века практически невозможны. Недаром Владимир Викторович Кирюшин, знаменитый преподаватель, сольфеджист, в конце XX века разрабатывал систему внутриутробного развития, пытался систематизировать неаккордовые созвучия, то есть для тех, кто не сведущ, есть аккорды, вот обычные, да, которые мучат, а есть созвучия, которые образуются не по закону гармонии, как бы не так вот, как вот классические аккорды, трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд. Он же разрабатывал словари эмоциональных состояний. Представляете, куда он уже запускал свои воззрения? А ведь глубоко зрел человек. Сейчас наступили те самые времена эмоционального деграданса. Как говорил Свиридов, люди сделались карлики. Люди перестали плакать громко на похоронах. Перестали громко радоваться на свадьбах. Ну ладно, с радостью-то попроще. Тут как раз затейников целая армия массовиков. Из телевизора и где угодно, на свадьбах тамаду покупают, там привлекают, потому что не могут сами веселиться, уже не могут, нужен тамада, понимаете, там все. Но это же уже пришибленные люди, как говорил Свиридов. А Кирюшин это понимал, еще в прошлом веке понимал и подбирал эти словари, он понимал, что этому надо уже скоро просто будет учить людей. Синонимы. Пытался в процессе самого раннего воспитания дать определенный пакет сведений по умолчанию, говоря на компьютерном языке. То есть, чтобы ребенок родился, воспитывался уже с набором этих сведений, понимая, что при современной глухоте и деградации культуры, с одной стороны, и изощренности академического музыкального языка, с другой, в скором времени аудитория, способная полноценно воспринимать и воспроизводить музыку, просто исчезнет. Ведь не надо забывать, что мало того, что спеть три ноты не могут, медведь на ухо наступил, но с другой стороны, если обратятся к современной академической музыке, она же тоже совершенно аномальна, она изощрена, она додекафонна, не знаю, там электронна, какая угодно, но это не певческая, не мелодическая культура. Следовательно, она человеку порочна и чужда по умолчанию изначально. Сейчас прозвучала «Таня, Танюша», русская песня в знаменитой в свое время обработке Валерия Юрьевича Калистратова. Знаете, вот народная песня в академической обработке. Какое диво! И сама обработка, и пение раннего хора, тогдашнего еще хора Владимира Николаевича Минина, Московского камерного хора. Это нельзя слушать без удовольствия. Не правда ли это превосходно? это и академично, это и классично, и народно, и красиво. Вот музыка современная от этого ушла совсем. Всякая. Сейчас то, что звучало, это уже, к сожалению, практически музей. Нельзя сказать, что такой музыки нет. Есть композиторы-современники, которые пишут замечательную музыку для хора, и музыку именно живую, музыку для людей полезную, красивую просто. Иван Вишневский, Владимир Довгань, тот же Валерий Калистратов. То есть композиторы хоровые, Вельо Тормис в Эстонии, которые пишут музыку благополезную для людей. Но это все больше оттесняется. Оттесняется, конечно, намеренно, естественно. Это не только чисто музыкантские интриги, это еще и политика, конечно, безусловно. Все живое, все оттесняется в резервацию сейчас. Все, что человеку полезно, живительно, все в подвал, в келью, в подпол, куда-то в сторону. Дорогу, ширпотребу, вот современная жизнь. А это все эти вещи, так сказать, они им свое место там для, знаете, сейчас любопытное время, для ботаников. Сейчас поразительное, знаете, время. Сейчас искажение понятий порой доходит до смешного. Теперь слово «ботаник» приобрело ироническое значение. Это просто удивительно. Я не удивлюсь, если скоро слово «цветок» приобретет иронический смысл. Но ведь, понимаете, была и другая Таня Танюша. Вспомним 50-е годы. Вспомним знаменитый фильм «Карнавальная ночь». Вы... Слушайтесь не в то, что Танечка была работницей питания, приставлена к борщам, а в то, какой это виртуозный женский квартет, какой это потрясающий вокал и какая это замечательная музыка композитора Лепина. Послушайте, какое это музыкальное совершенство.
Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания представлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не может быть, представь себе, никто не обращал. Был в нашем клубе заводском веселый карнавал. Всю ночь бояре не одной мизару облицал. За право с ней потанцевать вели жестокий спор. Фан-фан, тюльпан, Станегиным, Ромео, мушкетер.
И все это при невероятном до сегодняшнего дня уровне культуры публики в тогдашних столичных академических концертных залах. И не столичных. Тогда вопрос о качестве аудитории просто не стоял. А сегодня это тоже вопрос основной. Так сказать, тогда после каждой части симфонии никто не хлопал. Академическая музыка была официальным голосом своего времени. Вообще, знаете, вопрос аудитории – это столь же важный вопрос, как вопрос композитора и вопрос исполнителя. Аудитория – это 50% дела. Когда музыка создана, сделана партитура, расписана голоса, сочинение выучено, продирижировано, происходит премьера – это только 50%. Весь этот каторжный, кошмарный труд – это 50%. А дальше другие 50, это уже люди в зале. Это уже люди, которые наденут наушники и будут эту музыку слушать. Вот только тогда завершится процесс. Вот такая тяжелая наша музыкальная доля. Даже если мы напишем, даже если нас исполнят, запишут, это все полдела. А впереди еще пол. Это слушание. Конечно, когда мы написали музыку, мы уже запустили ее на околоземную орбиту вечную. Она уже там летает в виде своего, так сказать, капсулы своей на орбите вечного творящего пространства. Это да, но это красивые слова. А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы музыка была услышана, конечно. Восприятие музыки в еще совсем недавние времена, 60-е, 70-е, 80-е, начало 90-х годов, А потом произошла трагедия. В 92-м году словно топор какой-то ударил и отрубил это все. Это отдельный феномен, мы сейчас говорить о нем не будем. Но вот аудитория 60-х, 70-х, 80-х, я так условно говорю, да, вот что я подразумеваю под словом «тогдашнее», вот, подкреплялась еще мощнейшей ее ассоциативной подготовкой. Это ведь были люди, ученые не по интернету, а по книге, почитавшие не счет в банке, а счет прочитанных книг и прослушанной музыки, да имевший, к тому же, к большому сожалению, огромный жизненный опыт печальных событий. Войны, а в 80-х годах было еще очень много людей, которые помнили революцию 17-го года. То есть аудитория эмоционально отзывчивой, а не толстокожий, самонадеянный ученый чему-нибудь и как-нибудь. Так или иначе, души людей гораздо больше были открыты художеству, чем сегодня, в том числе, это выведем курсивом, души молодежи. Значения художества в жизни людей были на порядке выше, чем сейчас. В рецензии в литературной газете, к сожалению, я запамятовал автор, простит он меня, прости меня за это Господь неразумного, поразительную мысль. Литература в наши дни перестала быть частью жизни человека. Это простые, но потрясающие слова. Перестала влиять на его помыслы и поступки. Да. Отрыва академической культуры от молодежи не наблюдалось вплоть до 1990-х годов, пока не началась стихийная и активная всемирная деградация культуры и буквально военная атака против молодежи, в первую очередь, всеми видами оружия морального и физического разложения. Молодежь 60-х годов физики и лирики – это совсем не молодежь 2010-х годов. Я вижу ироническую улыбку на лицах радиослушателей, которые скажут, запел старую песню, молодежь ругает, видать, сам-то уж не молодой, и действительно не молодой уже. Понятно, об отцах и детях сейчас начнет разговаривать, брюзжит, сказать. Иди попей чайку, ляж, поспи, дедушка Леша, отдохни, ты что-то брюзжать начал, скажут мне радиослушатели. Нет, я не начал брюзжать. Я говорю об уровне культуры, молодежи просвещенной. Я бы сказал, я говорю об уровне всеобщего просвещения, отличия от скота, от критерия похожести на скота. Как сказано в книгах религиозных, люди, которые такого и скоти бессловеснее не творят, читаем мы в покаянном правиле нашем перед причастием. До недавних пор именно академическое искусство являлось официальным голосом государства, было престижно и представлялось всеми средствами массовой информации как базовая основа, определяющая область культуры. Государство представало официально перед лицом мира не кривлянием и воплями полуголых, сексуально, видимо, озабоченных и не совсем здоровых психически и клинически людей, скажем, на Красной площади. А государство определялось все-таки каким-то приличным видом. То есть, будет ли это хор, будет ли это симфонический оркестр с хором, который играл в «Союз нерушимый», «Республик свободных», там неважно какие слова, но факт тот, что это было нечто, простите за просторечие, приличное просто-напросто. Да? Не неандертальское, не тропическое, а европейская, христианская, в общем, по своей сущности, приличная просто, она воспитанная, если хотите, нормальная. Там Чехов говорил, в человеке все должно быть прекрасно. Недаром в 20 веке произошло пресловутое разделение на эстраду и классику, впервые вообще за всю историю человечества, в котором совершенно четко представало, начиная от содержания произведения до внешнего концертного антуража, что в этой жизни шутка, а что всерьез? Вот в чем была, как я ее себе представляю, это лично мои мысли, а я не претендую на их правильность. Я просто делюсь с вами, дорогие радиослушатели. Что в этой жизни шутка, а что всерьез? Вот что такое эстрада и вот что такое классика. Без шутки очень тяжело прожить. Мы же знаем даже и в православии есть православные шутки, православные поговорки. Человек же не может, стандартный, нормальный человек не может... Все время быть напряженным, просто перегорит, как трансформатор, ему иногда надо разгружаться. Вот что серьез? Заметьте, что классическую музыку часто называют серьезной, а эстрадную – легкой. В русском языке спроста такие вещи не образуются. Хотя это разделение, разумеется, очень условно. Лучше все-таки делить музыку, конечно, на хорошую и плохую. Я за это, да. Для меня, вот, например, лично жанровое деление не имеет никакого значения. Для меня шедевр и Таня Танюша, очень любимого мною Валерия Юрьевича Калистратова, и в то же время для меня шедевр и Таня Танечка «Неси скорее обед» композитора Лепина. И то, и другое – музыкальный шедевр. И по решению композиторскому, и по исполнению. Я все-таки делил бы по критерию музыки, а вот жанровое разделение, это шутка, серьез, это уже такой мировоззренческий, идеологический момент. Так или иначе, академическая или классическая, или серьезная, как ее там называть, еще музыка была в основном сферой бытования, конечно, интеллигенции. Сегодня этот мир вообще выходит из существования. В той же литературной газете я глубоко благодарен ее главному редактору Юрию Полякову, который сделал великолепную, я считаю, газету, настоящую. Вот. В целом она бывает лучше, бывает хуже, но это великолепная газета. Я считаю, лучшая из всех светских газет, которые сегодня выходят. Там один человек тоже очень так хорошо про это написал в одной из рецензий по поводу интеллигенции, да. Он написал, если этот роман, но пишет о новом романе какой-то, вышел новый роман, современный, буквально вот свежий совсем, прочтут искусствоведы, и дальше в скобках такая фраза, не знаю, существует ли еще такая профессия. Сегодня мир интеллигентности выходит из существования. Здесь я тоже сделал пояснение, дорогие радиослушатели. Я прошу не путать его с миром интеллигенции. Мир интеллигенции – это врачи, учителя, продавцы билетов в театр. Это люди, которые с соляркой, гаечными ключами холодными, тяжелыми, там, не знаю, отвертками, рук не напрягают. Это люди просто умственного, а не физического труда. Не более того. Если человек принадлежит к интеллигенции, это абсолютно ни о чем не говорит. Только об одном, рук он не марает. Это да. Это может быть жуткий подонок. А может быть очень хороший человек. Это совершенно ни на что не влияет. Я говорю о мире интеллигентности. А вот это уже совсем другое. Потому что это состояние души. И оно уже очень близко к Богу. Потому что это состояние, его можно как угодно трактовать, но только одно ясно, оно благорасположено к человеку. Оно не может быть неблагорасположено к человеку. Интеллигентность подразумевает человеколюбие. Яко благ и человеколюбие. Это уж точно. Яко благ и человеколюбец. Не будем забывать, что в этом кругу были очень популярны домашние театры и наряду с ними домашнее музицирование. Это тоже то, что сегодня уж точно становится музейной редкостью. И вот как раз здесь, пожалуй, только в мире православия и где-то еще в селах, в народе это осталось. Вот это практически вышло уже сейчас из быта. Люди не поют вместе, люди не поют семейно, люди забыли песни, люди не умеют играть на инструментах. Люди, ну, понимаете, отец Гайдна, вот мы забываем, вот это же был человек-каретник, тележник, он кареты, телеги делал, понимаете? Он играл на арфе и на флейте. Это было нормально для того времени, это не был какой-то там музыкально там тяготеющий к музыке человек. Все так были, такие тогда, не надо это забывать. Квартеты, трио, для кого они писались? Для домашнего музицирования. Романсы. Глинки того же, Дорогомышского, я не знаю, Бородина. Вы думаете, они писались для того, чтобы человек во фраке вышел перед умирающими от томления поклонницами с цветами, с килограммом цветов в руках и запел «Умейтесь, волнение, страсти». Не для этого. А писалось в первую очередь для того, чтобы дома это исполняли. Люди пели просто, чтобы это стало, как тут написал великий человек в литературке, частью жизни человека. Жизни вообще. Не только культур, вообще жизни его. Это была жизнь. В пьесах Чехова все время музицируют, Островского все время музицируют. Это было нормально. Камерная музыка, создаваемая в первую очередь для домашнего, так сказать, одинокого музицирования, а не концертного, имела, конечно, значительно большую популярность и распространение, чем сегодня. И сферой ее бытования-то, конечно, была интеллигенция. Рабочий класс тоже постепенно, особенно в больших городах, в Петербурге, в Москве, и рабочие тоже начинали приходить уже благодаря тогдашней мощнейшей системе просвещения, которая была в обществе, занималась, кстати, ей интеллигенция, и народного в том числе просвещения, приходили к этому. Например, когда хоронили Чайковского, несли гроб в Петербурге по улицам, весь Путиловский завод вышел провожать великого, уже тогда знаменитого всенародного, не только всемирного композитора. И когда проносили гроб мимо рабочих, один сказал: «Вот незабвенного несут». Видите, как народ почувствовал, понимает сущность вещей интуитивно. Незабвенного он употребил то самое слово. И так оно и получилось. Незабвенного. То есть от Бога дар ему дан, дар его переживет навсегда, на века. Чайковский.
Thank you. эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Вспоминаем». Горевали мы в Совдепии. Умер быт, плоть нашей жизни. Остался один хаос, и дух наш витает над бездною. Как жить так, над бездною? Совершенно ведь невозможно. Не сорвешься сегодня, сорвешься завтра. Ничего не разберешь в хаосе, не наладишься, не устроишься. Небо не отделено от земли, земля не отделена от воды. Ерунда, бестолочь и черная смерть. А теперь собираемся и вспоминаем. А помните, как мы жили-были в Совдепии? Жили-были, значит, была жизнь, и быт был. Корявый, уродливый, смертный быт, а все-таки был. Была физиономия жизни. Так про человека, который плохо выглядит, говорят, лица на нем нет. Лицо-то есть, да только такое скверное, что и признать его за таковое не хочется. Так и быт совдепский был. Теперь соберемся и вспоминаем. Какая была жизнь удивительная! И народ кругом был удивительный. Особенно хороши были бабы. Мужчины угрюмые, нелюдимые, осторожные, были и незанятные, и опасные. Каждому хотелось перед начальством выслужиться, открыть гидру реакции и донести за добавочный паек. Бабы реальной политикой не занимались, а больше мелкой торговлишкой и политической сплетней с мистическим налетом. Мужчина, если приносил какую-нибудь спекулятивную муку, так и сам не тешился и других не радовал. Сидит мрачный, вздыхает, в глаза не смотрит. «Вы чего же, товарищ, так дорого лупите-то? Вдвое против последнего!»
«Расстреляли многих за спекуляцию», — гудит товарищ. «Вот мы и надбавляем, потому риск большой. Поймают, расстреляют обоих, и тебя, и меня. Меня зачем продаю, тебя зачем покупаешь? Так это выходит, что ты за мою же погибель с меня еще и дерешь?» Товарищ вздыхает и молчит. «Баба не то». Баба придет, оглянется и затрещит, зазвенит, словно кто на швейной машинке шьет. «И, милая, теперь не то, что говорить, думать боишься. Вот везу тебе, енту крадену, картошку, а сама все про себя повторяю. Не крадено, не крадено, мыслей боюсь». «У кого же ты картошку-то крадешь?» «У себя, милая, у себя, на собственном огороде. Ленин-то с пулеметами сторожит, не позволяет. Ну, а мы наловчаемся, ночью накопаем и до свету в город бежим. Очень страшно. Ну, а Ленин тоже, сама понимаешь, от слова не отступится. Ему это надо». «Что надо?» Баба оглядывается и начинает шептать, втягивая в себя воздух со свистом и всхлипом. «Милая! Ему немецкий царь обещал. Изведи ты мне, — говорит, — весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню. Подумай только, в золотом гробу. Вот он и старается, всякому лестно. Доведись хуже нам с тобой, разве отказались бы? Ну, еще бы, только давай». Привозила баба и баранину. Откуда-то издалека. Сначала все вести подавала, скоро будет. Девчонка прибегала, глазами крутила, шептала со свистом и с ужасом непередаваемым. Тетенька Лукерья, поехавши, наказали ждать. Потом прибегала. Тетенька Лукерья, приехавши, наказали сказать, что, мол, сказано, то сделано.
Потом являлась сама баба. Лицо обветренное и бюст неестественный. Под кофтой у самой подложечки подвязан тряпицей вялый сизый лоскут баранины. — Вот, милая! — торжествует баба. — Получай! Твое! Бабу разматывают, усаживают. Баба величается и рассказывает. — Еду я, кругом ужасти! Словом, все как следует. И вот баранину я тебе предоставила, а кроме меня никто не может. А почему? А потому что я с понятием. Я твою баранину под собой привезла. Я как села на нее, так 6 часов на ней и проехала. Ни на минуточку не слезла, не сворохнулась. Уж потерплю, думаю, зато моя барыня вкусно поест. Кругом солдаты обшаривают, чуть что живо нанюхают и отберут. Мы бабе льстили, хвалили ее и называли ангел-баба. Поили бабу чаем, впрочем, без чая и без сахара. Просто какой-то морковкой, травой, словом, что сами пили, тем и потчевали. Баба пила, дула на блюдечко, нос распаривала. Издали смотреть, так совсем будто чай пьет. Рассказывала впечатление. А в деревне в этой слепая есть, такая эта удивительная слепая, что все она тебе видит не хуже зрячего. Такая ей, значит, сила дадена, старуха уже, у дочки на покое живет. Так эта слепая всю судьбу нашу наперед знает. Такая ей сила дадена. Так прямо народ удивляется. Ну и что же она предсказала? Ничего, ничего, милая ты моя, не предсказала. Потому, говорит, ей хаша все показано, но объявлять запрещено. Вот какие чудеса на свете-то. А мы живем во грехах и ни о чем не подумаем. Так ничего ни разу и не предсказала. Одному мужику предсказала. Через месяц сказала, беспременно помрет. Болен был мужик-то. Ну, и что же, умер? Нет, милая ты моя, не умер. Так прямо народ даже удивляется. Впоследствии баба сделала блестящую карьеру. Воруя собственную картошку и торгуя бараниной из-под себя, баба так округлила свой капитал, что у одного богатого инженера, собиравшегося удрать за границу, купила на 100 000 ковров. — Из щелей дует, избу топить нечем, горе мыкаем, — скромно объясняла она. Вот соберемся, вспоминаем былое житье-бытье. Ангела-бабу. Едим в ресторане всякие скалопы и мутон-шопы. А ведь нигде такой баранины нет, как, помните, баба привозила. И не достать нигде, и приготовить нельзя, потому что 6 часов на ней сидеть надо. Кто же при здешнем бешеном жизненном темпе согласится? А что-то та, слепая, что не хуже зрячего. О чем она теперь помалкивает, и что ей теперь дадено?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.